На этой конференции мы отмечаем 500 лет от начала очень важных событий Реформации. Мы вспоминаем то, что случилось тогда. Но мы также хотим размышлять и о том, что должно происходить сегодня. Как пастор Алексей отмечал вчера, что Реформация — это не просто событие, которое случилось тогда, но в каком-то смысле, в очень значительном, это то, что происходит в Божьем народе регулярно и должно происходить. Поэтому мы задаемся вопрос, каким образом Реформация должна выражаться сегодня, каким образом вот те принципы, которые они нашли очень ясное выражение в то время, которое мы отмечаем как 500 лет Реформации сейчас, каким образом эти же самые принципы, возможно, какие-то другие, или вот принцип только Писания ведет нас к открытию других доктрин, принципов, каким образом это должно происходить сегодня. Конечно же, мы не говорим о какой-то революции. Реформация, которая случилась тогда, началась там, с Германии, затем она пошла по Европе. Эта реформация в большом смысле стала революцией не потому, что реформаторы, возможно, хотели этого, точнее, не хотели этого, но она стала революцией, и она перехлестнула из сферы религии в политические сферы из-за того, как все было взаимосвязано тогда. Конечно же, мы не говорим о том, что нам нужна реформация в каком-то таком смысле. Совсем не обязательно, что мы говорим о том, что реформация должна быть чем-то глобальным. Мы говорим о том, что каждый из нас, ходящий перед Богом, я говорю особенно сейчас к служителям, должен заботиться о том, чтобы в той сфере, которая доверена нам, Богом, вот в той сфере, в той степени, в которой зависит от нас, чтобы происходил снова и снова возврат к Писанию и этим принципам, которые мы изучаем. Хочу, братья, сейчас попросить вас задать себе вопрос, думаем ли мы, что нам нужны уточнения в нашем понимании Писания и его воплощении? Или же мы считаем, что мы уже в большинстве достигли совершенства? Возможно, мы не скажем, что мы достигли совершенства, но вот к этой первой части вопроса, насколько мы считаем, что нам нужна реформация в нашей жизни? Какие-то реформы? И если мы отвечаем на этот вопрос положительно, то в каких же сферах? Вот есть ли у вас, братья, служители, ясное ощущение того, где в вашей жизни, в жизни вашей церкви, вашего служения нужна реформа? Это основной вопрос, с которым нам нужно уехать с этой конференции, чтобы нам молиться, думать, стремиться к тому, чтобы Божье Слово проникало в эти сферы. Если мы не знаем, о каких сферах идет речь, мы не догадываемся о том, где же в нашей жизни нужна реформа, то очень возможно, что мы можем остаться с лозунгами, остаться с хорошими воспоминаниями о прошлом и вот о нашем солидарном таком исповедании и важности этих принципов, но где-то суть того, о чем мы хотели и здесь говорить на этой конференции, она не достигнута. Мы не просто говорим о реформации тогда, но мы хотим смотря на то, что случилось тогда, говорить о том, каким образом реформация должна продолжиться сегодня, каким образом каждый из нас должен поставить свою жизнь, свое сердце под реформирующее действие Божьей силы. Мы говорили уже в прошедших сессиях, сегодня с утра только Писание. Затем после обеда уже только благодать. Я надеюсь, что самое сложное уже прошло, потому что обед вы уже переварили, наверное, уже сейчас приободрились. Вот. И думаю, что будет возможность у нас сейчас и способность поразмыслить немного о том, что же такое только вера и как она выражается сегодня. Я хотел начать с одного утверждения, которое было сделано не так давно относительно, вот, говоря о том, что события реформации произошли давно. Это утверждение было сделано всего лишь пару десятков лет назад. Если можно поставить его на экран для всех, я прочитаю его. Мы утверждаем вместе, делается утверждение, что мы оправданы благодатью через веру благодаря Христу. Возможно, вы... Это, конечно, перевод, но, может быть, его немножко сложнее узнать вам. Но, наверное, многие из вас знают, что это за утверждение, где оно было и кто под ним подписался. Это утверждение из документа Evangelicals and Catholics Together, ECT, или Евангельские христиане и католики вместе. Утверждение, если посмотрите еще раз на него, что эти люди, которые подписываются под этим утверждением, что же они утверждают вместе? Мы оправданы благодатью через веру благодаря Христу. Это утверждение, сделанное вместе протестантами и католиками. И это, ну, должно поднимать брови, не правда ли? Это должно где-то должно заставить нас задаться вопросом, каким образом все то, что случилось тогда в Реформации 500 лет назад и после, каким образом все это преодолевается для того, чтобы было сделано следующее утверждение. Реакция многих протестантов выражает удивление, как это католики на такое пошли. Это искренняя реакция многих людей. Как католики пошли на такое? Это лидеры больших служений. Как они пошли на то, чтобы делать такое утверждение? Почему они утверждают об оправдании благодатью? Почему они это утверждают, оправдание через веру и благодаря Христу? Неужели католики, по крайней мере, те, которые утверждали это, стали протестантами? Неужели они тоже последовали, вот, откололись от всех тех проблем, которые были в католической церкви, от которых ушли, против которых восстали реформаторы? На самом деле нет. Католики это же самое утверждали до реформации. Думаю, что евангельским верующим становится интересно узнать, если вы мало об этом думали, если мы мало думали о том, что такое только Писание, или только благодать, или только вера, то очень часто мы можем просто воспринять это как хорошие лозунги, не понимая, может быть, особенностей, важности, ценности этих слов. И верующие, когда слышат, что католики могут подписаться под этим, затем задают же вопрос тогда, в чем же наше отличие? Против чего же восстали тогда реформаторы? Что отличает истинных верующих и истинную церковь? И, конечно же, все это отличие в слове «только», которого здесь нет. Первое, на что я хотел обратить ваше внимание, это «только верой оправдываемся». Арси Спраул в книге «Вера единая» пишет: «Рим всегда настаивал на том, что вера – обязательное условие оправдания. Исторически они отрицали, что этого условия достаточно. Реформация началась не из-за вопроса об оправдании верой, но из-за вопроса об оправдании одной только верой». Насколько же важно учение об оправдании верой только, верой единой, как книга Арси Спроу названа, верой единой. Известное утверждение Лютера о том, что sola fide, то есть вера только, это то, на чем стоит церковь и без чего она падает. Какова альтернатива веры только в оправдании? Если не вера только, то что? Добавить к вере наши усилия, наши дела, нашу праведность через исполнение закона. Что об этом говорит Писание? Я хочу пригласить вас открыть Римлянам 3 главу. Это, конечно же, очень важный текст для реформации, очень важная глава. Конечно, Писание все важно, но некоторые тексты заслуживали особого внимания. Это один из них. Что говорит Писание о вере только? Первые главы книги «Послания к римлянам», они показывают, что как язычники, так и иудеи виновны пред Богом. Посмотрите обобщение этого в 3 главе, в 9 стихе. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Апостол Павел считает, что к этой точке уже в своем послании он уже это доказал, что как одни, так и другие, то есть все люди, без исключения находятся под законом, под грехом. Дальше он продолжает 10 стих по 18, цитируя из Ветхого Завета. Мы можем сказать, что здесь он объясняет, он цитирует, доказывая, что нет праведного ни одного. Нет ни одного человека праведного. Никто не смог оправдаться перед Богом. Все нечестивы. Закон закрывает все уста и всех провозглашает виновными. Давайте мы к 19 стиху обратимся, прочитаем 19 и 20 стихи. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Итак, от нас ничего нельзя принести к оправданию. Это основной вывод, который можно сделать. Ничего из нашего человеческого нельзя принести для того, чтобы его добавить к оправданию. Здесь Павел отрицает возможность этого, потому что мы не способны генерировать ничего, чтобы оправдало нас, но напротив, все то, что осуждает нас законом, оставляет под грехом. Итак, мы оправдываемся только посредством веры. Это то, куда он движется, это то, куда он пришел здесь с 21 стиха, что оправдание возможно только по вере. 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, которой свидетельствуют законы, пророки, праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили, лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Итак, здесь мы очень ясно это видим, что праведность Божия, она, 22 стих, через веру в Иисуса Христа. Использует ли апостол Павел слово «только»? Нет, не использует. Здесь нет, если вы посмотрели, здесь нет слова «только вера». Но он обязательно подразумевает его. Его слова невозможно понять так, что сочетать веру с делами, с какими-то усилиями человека. 27 стих этой же главы. «Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры, ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». Опять-таки, слово «только» здесь по отношению к вере не встречается, но невозможно текст понять по-другому. Он говорит здесь о исключительно вере без добавления к вере чего-либо, но напротив, дела остаются на другой стороне этих весов. Вера исключает дела. В понимании Павла, как он здесь объясняет это нам, вера исключает дела закона. 4 глава Римлянам, мы прочитаем с 6 стиха. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блажены, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Думаю, что нам это всем очень понятно. Хотел это здесь проиллюстрировать не своей иллюстрацией, но Джона Герстнера, это один из учителей R.C. Sproul, «Вера и дела». Здесь у него, если можно, нам эту диаграмму здесь. «Вера и дела ведут к оправданию», что является римско-католической точкой зрения. Реформатской точкой зрения является то, что вера, она ведет к оправданию и делам. И это очень, очень отличающиеся взгляды на оправдание, на веру. Во свете этого снова хотел, чтобы мы глянули на утверждение, которое, с которого мы начали. Мы утверждаем вместе, что мы оправданы благодатью через веру благодаря Христу. И я думаю, что вы здесь можете увидеть, что в этом утверждении уживаются вместе позиция и католической церкви, и точка зрения реформации. Потому что Если можно нам вернуться к диаграмме, которая была до того. Заметьте, что в обоих этих формулах присутствуют все три эти слова или понятия «вера», «оправдание» и «дела». Реформатская точка зрения не исключает какое-то из этих слов или концептов. Обе формулы предполагают все три. Но можно упомянуть все три, не разграничивая последовательности, и прийти к очень разным заключениям. Как вы понимаете, утверждение, что мы утверждаем, что мы оправданы благодатью через веру благодаря Христу, этого утверждения мало. Недостаточно, точнее сказать, это утверждение не библейское. Нам нужно не просто наличие веры, но вера, исключающая примесь наших усилий. Как я уже сказал, братья, сестры, я думаю, что ни для кого из вас это не является новостью. Это очень, казалось бы, фундаментальным и простым. То, что мы слышали, наверное, много раз в разных проповедях, наверное, проповедовали сами. Возможно, вы слушаете и говорите, да, в общем-то, это настолько просто и понятно, что об этом можно было бы уже не говорить. Но у нас есть тенденция скользить. Мы можем не замечать, как постепенно мы переходим к иному Евангелию. К то, что Павел в послании к Галатам называет, он, когда он говорит, что вот эти слова используют «переходим», «переходите к иному благовествованию». И вот эта совместная позиция, которая была выражена в утверждении, которое мы прочитали, говорит именно об этом. О возможности того, что по каким-то причинам, может быть, не в попытках выразить доктринальные согласия, а найти какие-то способы для сотрудничества вместе, как это и было в Evangelicals and Catholics Together. Но я думаю, что мы должны согласиться со Спраул, который, анализируя этот документ, использует очень страшные слова «предательство благой вести». Возможно, вы слышите в своих церквах что-то такое, как «сколько можно говорить о доктрине, когда уже начнется практика?» Я хотел, братья, чтобы мы могли немножко вот под этим первым пунктом подумать о реформации сегодня. Возможно, в церквах, которые стоят на принципах библейских, в которых проповедуются истины, возможно, услышать такое. Мне приходилось слышать не один раз. И иногда даже в какой-то степени участвовать в формулировке чего-то подобного. Сколько можно нам фокусироваться на теории, давайте перейдем к практике. Нам нужно очень точно отвечать на такие вопросы, которые возникают в наших церквах. Что практика важна, но исходящая из правильной доктрины. Что они не должны исключать друг друга. И что предать забвению привычные доктрины с целью того, чтобы пойти дальше и сфокусироваться на чем-то практичном, подстерегает нас в дальнейшем в опасности, что мы можем очень легко уклониться, пренебречь, переформулировать то, что является истинным Евангелием. И это никто из нас не защищен от такой опасности. Никто из нас недостаточно уже прошел основ для того, чтобы сказать, что мы можем двинуться дальше. И мы можем не говорить и не учить о самых простых вещах. Это, конечно же, важно для того, как мы сами думаем о своем оправдании. Мы все думаем о своем оправдании. Мы, наверное, каждый день, возможно, даже не замечая, думаем о своем оправдании, когда у нас возникают чувства о том, как мы чувствуем себя в тот или другой какой-то день. Как мы воспринимаем реальность нашей жизни нашими чувствами и какую роль там играет то, что Бог оправдал нас и принял. Это обязательно истекает из этой же самой доктрины. И мы можем проводить много дней в том, чтобы чувствовать себя скверно по какой-то причине, по причине наших провалов, по причине того, что мы не достаем стандартов, которые поставили для себя, потому что мы можем не обращать внимания на доктрину об оправдании посредством веры только. Для нас, пасторов, это особенно важно, потому что мы много говорим с другими людьми. Мы много советуем людям, когда они находятся во грехе. И понимание оправдания по вере только играет ключевую роль в том, что мы будем советовать. Когда люди приходят в отчаянии, все, что должно выйти из наших уст, оно должно обязательно вначале пройти в нашем разуме через эту линзу, что оправдание человека, которое у них уже есть или которого у них нет, оно по вере только. И мы или говорим им, как тем, которым нужно оправдаться, или как оправданным, исходя из позиции того, что оправдание возможно, по вере только, что влечет за собой массу последствий о том, какой совет мы дадим человеку. Нам нужна каждодневная реформация в этом вопросе. Каждодневное возвращение к тому, о чем мы уже слышали, говоря о благодати. Уповать на праведность Христа, обретаемую через веру только. Мы, конечно же, когда думаем о вот этих словах «только вера», чаще всего думаем, что они касаются оправдания только. Но эта вера обязательно определяет жизнь. Вера только не только для оправдания. Это же самая вера, та, которая оправдала верующего посредством его веры в Иисуса Христа, это же самая вера и не какая-то другая движет жизнью оправданного. Вот здесь снова нам нужно думать много о том, каким образом эта реформация должна продолжаться в нашей жизни сегодня. Не только думать об оправдании в прошлом, но о жизни нашей в настоящем, которая движется ничем иным, как той же самой верой. Здесь я хотел перейти ко второму. Только верой должны жить. У людей есть страх. Думаю, что и у верующих, и у неверующих есть страх того, что оправдание верой только позволяет верующему жить как угодно. Если мы больше погрузимся в осознание того, что означает вера только в оправдании, скорее всего, мы обнаружим у себя такой импульс беспокойства о том, ну, это как-то звучит, что мы все пускаем на самотек. Это где-то развязывает человека для того, чтобы он был свободен в ответе за свои дела. Этот страх коренится в недопонимании веры. Только вера не исключает дел. Как мы уже видели это, даже в той диаграмме, к которой мы вернемся через пару минут, только вера не исключает дел. Спрол говорит о реформаторах, что они полагали, что спасительная вера обязательно, неизбежно и непосредственно ведет к плоду дел. Лютер утверждал, что оправдывающая вера – это живая и животворящая вера, которая приносит плоды дел. Оправдание происходит одной лишь верой, но вера не одна. Спасительная вера не одинока, за ней следуют дела. Давайте мы вернемся еще раз к иллюстрации Герстнера. Неправильно будет сказать, что вера ведет только к оправданию. Не об этом была реформация, не этому они учили, и не об этом учит Писание. И здесь вот эта наша склонность или страх, может быть, или каких-то других людей, возможно, вы уже преодолели этот страх, он не оправдан. Заметьте, для реформаторов вера только, истинная вера, ведет не только к оправданию, она обязательно ведет и к делам. Мы просто в сравнении с другой позицией, альтернативной здесь, дела у нас стоят по другую сторону. Послушайте Кальвина самого. Мы не представляем себе веры, лишенной добрых дел и оправдания, которая может существовать без них. Эту веру вы не можете воспринять, не восприняв одновременно освящение. Христос таким образом не может оправдать человека, не освятив его. Насколько я помню, в английском там написано «не освящая», то есть речь идет не освятив один раз, но освящая, мне кажется, что здесь не очень точный перевод. Конечно, мы можем и должны задать себе вопрос, так ли считал апостол Павел, как считал Кальвин? Ведь для нас Кальвин – это не авторитет, в который в последней инстанции, не правда? Для нас Кальвин – это один из тех людей, который, подобно нам, пытался правильно понимать Писание. Что говорит апостол Павел, чье мнение для нас очень важно? Павел ожидал, что после учения об оправдании через веру только сразу возникнут вопросы. Это очевидно из того, что происходит, когда он, объяснив оправдание верой только, в 3-й, 4 главе, в 5, где он говорит, начиная итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом, он приходит к этому сразу же в 6 главе, ожидая вопрос, который возникнет у читателей, тех и, конечно же, всех последующих. И в 6 главе сразу же мы встречаем этот вопрос, Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Или 15 стих в этой же главе. Что же, станем ли грешить? Потому что мы не под законом, а под благодатью. То есть Павел обязательно ожидал этот вопрос у тех, которые спорят с ним, читая его. Все. Все люди, мы все читаем, мы рассуждаем с ним, мы пытаемся понять его аргумент. Мы все спешим к выводу того, что же если вера останется одна по эту сторону вот этого equation, как это по-русски будет? Уравнение, да, вот. Если вера останется одна по эту сторону, что же будет с делами? Что же будет с жизнью? И вот апостол Павел ожидает, конечно же, то, что мы зададим такой вопрос. Неужели наши дела не имеют никакого смысла? Если дела не помогают оправданию, зачем напрягаться? И если мы уже оправдались, почему бы не расслабиться? В 6 главе вера, слово «вера» почти не встречается. Если перед вами открыт текст Римлянам 6 главе, вы увидите, что там до того, 3, 4 главы, очень много раз. Но здесь в 6 главе это слово встречается очень мало, мы видим его в 8 стихе. «Если же умерли со Христом, то веруем, что жить будем с Ним». Вот, но если внимательно посмотреть на то, что описывает Павел здесь, то жизнь, которую он описывает, это не что иное, как жизнь верой. Практически все, что он здесь описывает, это результат жизни верой. Если мы посмотрим на то, что он говорит здесь, начиная с 3 стиха, о нашем крещении во Христа, погружении в Него, конечно же, оно происходит верой. Это не то, что мы... Это, конечно же, не водное крещение, это не то, что мы делаем как-то нашими делами, правда? Это то, что происходит верой. Это достаточно абстрактное явление погружаться в Иисуса Христа. Или обновленная жизнь, о которой он говорит здесь в 4 стихе, в которой нам нужно ходить. В обновленной жизни это не что иное, как жизнь верой. Жизнь по духу, если мы дальше будем следовать развитию аргумента Павла в этом послании, в 8 главе, допустим, то жизнь, которая по духу, это не что иное, как жизнь верой. То есть для апостола вера, которая ведет нас к оправданию, эта же самая вера неизбежна, она ведет нас и к делам, и к жизни, к плоду. Мы не можем здесь не обратиться к посланию Иакова. Откройте, пожалуйста, Иакова 2 главу. У нас не будет времени для того, чтобы много здесь провести времени сейчас. Но я думаю, что здесь, в этом тексте, как ни в каком другом новозаветнем тексте, очень подробно раскрывается то, какой плод есть у истинной веры. Или точнее, неизбежность плода истинной веры. С 14 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь, что вера содействовала делам его, делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим. Видите, что человек оправдывается делами, а не верой только. Подобно Ирав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев, отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Это, конечно, очень много всего. Я думаю, что на первый взгляд может показаться, и даже на второй, если внимательно даже читать, может показаться, что То, что пишет здесь Иаков, серьезным образом противоречит тому, что мы читали в послании к Римлянам или читаем в других посланиях, допустим, Галатам. Кажется, что здесь речь идет о каком-то другом оправдании. На самом деле, речь идет о той же самой вере, потому что она может быть одна. И речь идет о том, что здесь Иаков с другой стороны рассматривает это явление. Здесь не противоречие, просто Павел раскрывает доктрину оправдания. Павел, он намеренно таким образом строит свой аргумент, чтобы показать, что оправдание происходит от веры только. Иаков здесь не ставит своей задачей объяснять оправдание, но его основное направление мысли здесь в том, чтобы показать, что вера неизбежно имеет плод. Это характеристика истинной веры. Конечно, потребуется достаточно времени и усилий, чтобы объединить все, что они говорят. Мы понимаем, что один и другой, движимый Духом Святым, не противоречат друг другу. Истинная вера обязательно принесет плод, и вера без плода не есть вера. То, что Иаков здесь называет мертвой верой, то есть это не есть вера, которая не несет плода. Опять-таки, как мы это уже видели, Павел согласится с тем, что говорит здесь Иаков. Если у Павла спросить, если исследовать его Писание, которое он писал для того, чтобы задать этот вопрос, считает ли он так же, как Иаков, что вера, которая не несет дел, она мертва, безусловно. Мы уже видели в послании к римлянам то, что за верой обязательно последует жизнь. И апостол Павел очень конкретно, очень ясно говорит, опять-таки, начиная с 6 главы, он начинает развитие этой мысли, что никаким образом человек не может оставаться в состоянии своей прежней жизни, будучи человеком, который является человеком веры. Развивая дальше, когда Павел переходит к более практическому учению, когда он от доктринального переходит к применению в 14 главе послания к римлянам, есть очень интересное и очень короткое упоминание Павлом здесь веры, где он представляет, помните, учение о совести, учение о том, как важно быть внимательным к тому, где наша совесть находится по отношению к тому, что окружает нас. Там речь идет конкретно об идоложертвенном мясе, о других вопросах. Он говорит в 23 стихе 14 главы, «Сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Заметьте, я думаю, что это самое последнее его утверждение здесь. Все, что не по вере, грех, оно касается не только того, чтобы есть или не есть, отмечать дни или не отмечать дни, о чем речь идет в контексте, но гораздо шире. Если мы читаем Павла в других посланиях, Ефесянам или, допустим, Колоссянам, мы видим, что он говорит, что все, что мы делаем, мы должны делать для Господа, правда, для Его славы. То есть все то, что является плодом жизни верующего человека, должно обязательно пропускаться через веру, должно быть плодом веры. И с обратной стороны, все то, что не соответствует вере, является грехом. Все то, что мы делаем не по вере, но делаем сомневаясь, делаем без размышления о слове, делаем самостоятельно по плоти, является греховным. Вера касается не оправдания только. Конечно же, оправдание по вере только, но вера только касается и всей жизни. Вера – это не только описание нашей духовной жизни, но и повеление. Я поэтому таким образом свои эти два пункта обозначил, что в первом мы говорим о том, что случилось с нами, мы были оправданы только верой. Но во втором, это то, что повелевается нам. Не только прошлое является результатом нашей веры, но и наше настоящее. вся наша жизнь должна быть по вере. Каждый из нас, который понимает себя оправданным перед Богом посредством веры только, должен вместе с тем понимать, что вся наша жизнь должна проходить верой только. Потому что жизнь не по вере – это грех. Я хочу, братья, чтобы вы, пасторы, задали себе вопрос. Как чаще всего проявляется неверие в жизни пастора? Каким образом, вот если бы вы теоретически, вот не о себе, а вот подумали вот теоретически о пасторе, как чаще всего в жизни теоретического пастора проявляется, начнем с теоретического пастора, перед тем, как подойдем к вам. Каким образом проявляется жизнь не по вере? Вот как она выглядит? Когда тот человек, который учит других об оправдании по вере только, не живет верой только. Я хотел предложить здесь три направления, которые, конечно, это не истекает из какого-то текста. Это просто три направления, в которых, я думаю, помогло бы нам думать, братья, пасторы. Или, возможно, вы не пастор, но помогаете другим в церкви. Помогаете другим осмысливать вот эти важные доктрины. Каким образом мы сползаем на жизнь не по вере? Думаю, что можно обозначить здесь три сферы. Одна – это личная жизнь, где невера в центре, где мы не руководствуемся верой. Второе – это жизнь церкви, которая зависит от нас. Мы, как служители, организовываем направление церкви. Если бы мы задали себе вопросом, насколько вот направление, которое мы задаем церкви, соответствует тому, что церковь – это организм, собираемый из тех, которые оправданы верой только и должны жить таким образом. И третье, как мы решаем наши церковные проблемы, то есть если второе – это то направление, которое мы прокладываем, то третье – это наша реакция, когда у нас что-то не получается. Мы очень много времени проводим в реагировании на что-то. И вот, думая об этих трех сферах, я хотел бы предложить вам посмотреть, как вот у пастора, как у христианского лидера происходит жизнь, которая не по вере. Каким образом мы соскальзываем с того, чтобы нам думать, жить в соответствии со Словом, и переходим на просто естественную жизнь. Говоря о личной жизни, где невера в центре, поразмыслите, братья, о том, как много вариантов есть у нас для того, чтобы не жить верой. Мы можем сказать, что все то, что мы делаем просто на автопилоте, скорее всего, является больше нашей плотью, чем жизнью по духу. Жизнь по духу или исполнение духом – это то, что требует колоссальных усилий от нас, чтобы не действовать просто как плотской человек. Человек, который действует привычно. Человек, который, если я буду использовать терминологию 6 главы Римлянам, который не почитает себя мертвым для греха. Нам, пасторам, тоже ведь важно почитать себя мертвым для греха, не правда ли? В первую очередь. Нам очень важно каждый день почитать себя мертвым для греха. И только тогда мы можем почитать себя живыми для Бога и жить обновленной жизнью, которая является жизнью веры. Иначе представьте себе день, когда вы встали, и вы забыли, а точнее не вспомнили о том, что означает жизнь обновленная, жизнь, о которой он здесь говорит, ходить в обновленной жизни. Вот как она выглядит? Жизнь, в которой доктрина не предшествует практике. Жизнь, которая просто на автопилоте. Мы делаем что-то, возможно, даже церковные какие-то дела, которые пасторы часто делают, даже в понедельник утром, когда вот воскресенье, большой день прошел, и в понедельник начинаются новые всякие дела. Очень легко начать действовать не из доктрины к практике того, а кто же я такой? Человек, который сораспялся греху, и тот, который воскрес со Христом. Но напротив, жить просто. Просто по привычке. Передо мной дело, делаю его. И, возможно, даже на протяжении всего понедельника не вспомнить, что, оказывается, во-первых, я не пастор, а я новая тварь во Христе. Я новое творение, которое созданное. И вот это то, что каждому пастору нужно научиться пересиливать, переступать, научиться не жить просто по привычному, по установке, когда мы действуем без осознания доктрины, которая не предшествует к нашей практике. Я думаю, братья, что если в вашей жизни есть намеренные остановки, когда вы себе говорите: остановись перед тем, как ты будешь сейчас действовать, и вспомни, кто ты, для того, чтобы действия, которые последуют, истекали из того, кем ты являешься во Христе, мы запоминаем эти моменты очень хорошо. Эти моменты не на автопилоте происходят. Для того, чтобы осмыслить себя тем, как вот мы описаны здесь, как оправданные и те, которые водворены в новую жизнь во Христе, это не то, что просто происходит на автопилоте по плоти. Правда, это то, что требует усилия и веры. Это то, что требует... Вера же не может функционировать без того, чтобы кормиться словом. Это не то, что происходит на автопилоте. И поэтому, конечно же, начиная с нашей личной жизни, которая перетекает в нашу семью, вот это является самым первым, насколько мы намеренно живем как новое творение во Христе, или насколько мы живем просто мы... Это просто у нас, implied, подразумевается. Это просто, это, конечно же, наше прошлое, мы оправданы верой. Конечно же, мы живем Христом, но мы можем обойтись целую неделю без того, чтобы остановиться и осознать то, кем мы являемся во Христе. И вот это серьезный уже намек, который, я думаю, он помогает нам увидеть то, что, скорее всего, жизнь, которая не имеет в себе намеренных регулярных остановок осмысления вот этой доктрины, простой, фундаментальной, с которой мы начинали, если я вернусь к тому, о чем говорил пастор Алексей вчера, которая возбуждает в нас первую любовь. Если этого не происходит, то, конечно же, мы соскальзываем в служение, которое лишается силы веры, которое служение на автопилоте. И, конечно же, здесь жена и дети, они мешают нам, потому что сколько у нас дел. И это, у нас сразу должно быть подозрение, что мы где-то уже по плоти. Мы забыли. Мы забыли, кто мы и что такое служение. Если наша неделя наполнена всякими страхами, честно, вот если мы посмотрим внутри, вот неприятное ощущение от встречи с каким-то человеком, беспокойство о том, что ожидает нас, в каких-то обстоятельствах, раздраженность от каких-то обстоятельств, Все то, что не входит в категорию жизни по духу. Наверное, мы не живем по вере. И значит, вот то, что мы делаем не по вере, это не угодно Богу. Потому что Богу мы угождаем только посредством веры. И поэтому вера, которой мы оправдались только ей одной, должна быть живым дыханием и биением каждый час нашей недели. Это не то, что мы отодвигаем в прошлое и простираемся вперед, и просто уже живем, естественно, как духовные существа. Если говорить о жизни церкви, вокруг которой, то есть мы даем направление нашей церкви, то оно, конечно же, исходит из этого. Взаимоотношения наши в команде, по духу или по плоти, поверили. Или это просто естественные человеческие, прагматические какие-то отношения и планы. Когда мы думаем о том, как мы сконструируем какие-то программы в церкви, насколько жизнь верой наших людей ставится там первым, насколько это является приоритетом, потому что очень легко нам поставить приоритетом какие-то другие вещи, которые могут впечатлять, которые могут собирать людей. И наши люди могут этого не заметить. Наши люди могут долго не замечать, многие из них, что то, что мы строим, то, из чего исходит наша жизнь церковная, она не приоритизирует того, чтобы то, что касается жизни по вере, было первым, было лидирующим. Да, возможно, у нас есть те люди, которые им хотелось бы этого, им хотелось бы больше того, чтобы мы для них были лидерами в вере. Но многие люди не так. Я думаю, что именно из этого и появляется то скольжение, о котором мы говорили, что многие люди в нашей церкви, они не держат нас в ответе за то, когда мы неправильно ставим приоритеты, и мы, не получая от них этого увещевания, вместе с ними постепенно можем соскальзывать от первостепенного к второстепенному или совершенно неважному. Здесь для нас, вот те из вас, которые находятся в советах, которые находятся в лидерстве своих церквей, для нас крайне важно думать снова и снова о том, насколько жизнь нашей церкви по вере, насколько наши решения, которые мы принимаем, это решение по вере, насколько они диктуются тем, что противоестественно, тем, что неестественно для человеческих организаций, но то, что требует от нас Христос в Своей Церкви. Говоря о третьем, это, конечно же, продолжение, но здесь, наверное, больше, чем в других сферах, выявляется, насколько мы можем жить по вере. Это решение наших церковных проблем. Вот здесь, когда уже ситуация обостряется, вот здесь, когда уже становится сложнее, когда у нас нет единства в команде, когда люди, которых мы стараемся вести, не соглашаются с нами. Вот здесь становится очевидно, если мы люди веры. Становится очевидно через то, что мы делаем первое. У нас есть импульс. Какой первый импульс? Или мы перед тем, как что-либо решать, мы придем к Богу вместе для того, чтобы сказать: Господи, вот в этой ситуации как будет выражаться Твое решение? Или же мы в первую очередь прибегаем к тому, что мы начинаем анализировать, планировать, или даже бежим к людям и начинаем переубеждать, или еще хуже, нападать. И вот здесь, когда мы под давлением, я думаю, что если наш понедельник и вторник и среда с утра не начинаются с осмысления того, кем мы являемся в Иисусе Христе, что означает «только верой», скорее всего, не появится у нас во вторник или в четверг, или еще в какой-то день на встрече вечером вдруг, откуда ни возьмись, у нас порыв жить верой. Это образ жизни, это то, в чем мы воспитываем себя. Это то, что является тем, чем мы живем каждый день. И то, как мы готовим к себя к сложным ситуациям в церкви, начинается с тех ситуаций, которые простые и безмятежные. Тех ситуаций, в которых совсем нет напряжения. Если там мы не живем верой, если там мы не начинаем с того, чтобы вспомнить, что мы сораспялись со Христом и не свои, чтобы жить, как хотим, то, конечно, когда мы придем к сложному, мы, скорее всего, продолжим этот путь без веры. С другой стороны, мы можем посмотреть, как часто, когда мы приходим в какую-то ситуацию в личной жизни или в церковной, как часто мы останавливаемся, чтобы наш разум поспешил, что говорит Писание. Не просто там, где вот я привык, я знаю, а глубже изучать, исследовать. Вера без Писания не может выживать. После всех наших усилий жить по вере. Что можно сказать об этих делах? Я хочу вернуться к началу, где мы начинали. После всего того, что мы делаем по вере, перед Богом, ходя, мы знаем, что это наше усилие жить верой. Это не просто естественно человеческое, но это то, что вдохновляется верой. Что можно сказать об этих делах, об этом плоде? Для деятелей реформации добрые дела, проистекающие из оправдания, недостаточно хороши, чтобы удовлетворить совершенным требованиям Божьего закона. После всего того, когда мы, возможно, после долгих упражнений, живем по вере, все равно эти дела не перетекают на другую сторону уравнения, но остаются там же, и вера остается одна. Кальвин писал, не только мы, но и наши дела оправдываются только верой. Это из его наставлений веры. Мы живем по вере не только потому, что так надо, но такова природа спасающей веры. Хочу, братья, чтобы мы могли, размышляя об оправдании верой только и жизнью верой только, снова задать себе вопросы, которые очень так нам важны. Чтобы мы могли снова заботиться о том, чтобы в каждом дне «Sola fide» было нашим биением сердца. Чтобы, живя верой каждый день, мы устраняли нужду в реформации завтра. Правда? Если мы живем и мы постоянно спешим к тому, чтобы жить верой, завтра меньше будет реформировать. Каждый день, прожитый без веры, он накапливает нужду в реформации в последующие дни. Нам нужна и доктрина, и практика. Нам нужно много задавать себе вопросом перед Богом, не с тем, чтобы кому-то что-то доказать, но с тем, чтобы позаботиться, что мы лично, наша семья, наш пресвитерский совет, наша церковь, мы движемся к тому, чтобы жить только верой больше каждый день. Хочу предложить вам помолиться сейчас снова в группах. Помолиться о том, во-первых, о том, что самое первое, вот чем больше всего, с чем вы хотите прийти к Богу. Мы иногда можем сказать вам, молитесь об этом, а ваше сердце молится о чем-то другом в этот момент. Вот что больше всего вы хотели бы попросить у Бога в данный момент? И пусть даже не обязательно это объяснять, вы просто помолитесь об этом, другие услышат. Помолитесь о том, чтобы каждый из нас, нашей церкви, мы держали библейские принципы, которые мы изучаем, и конкретно вот этот, только вера, чтобы мы их держали верно, чтобы мы их учили, чтобы мы их учили верно. Помолитесь о конкретном выражении, в котором, возможно, вам сложнее всего жить верой сегодня. Там, где вы знаете, что вот не хватает там, в той сфере веры. Там, где, возможно, вы даже об этом не думали, в какой же это сфере. Придите к Богу сейчас вот с этим. Сделайте так, чтобы ваши группы были не слишком большие, по 3, возможно, по 4 человека, чтобы вы могли слышать друг друга. Проведите меньше времени в объяснении своих нужд, но больше в том, чтобы выразить это. И делая это, будем упражняться в вере, понимая, что вот эта вера, которой мы сейчас взываем к Богу, это та вера, которая дает нам гарантию того, что мы приняты им. Господь, мы благодарим Тебя за то, что можем иметь доступ к Тебе, что можем прийти к Тебе слабые, немощные. Несмотря на все, что Ты сделал в нас, Господь, мы осознаем то, что мы слабы, мы сами по себе ни на что не способны. Господь, и мы благодарны Тебе за то, что можем к Тебе приходить посредством Твоего же дара веры. Господь, что это то прочное, что Ты нам дал, что это Твоя сверхъестественная сила в нас, Господь, верить. Мы благодарим Тебя за то, что Ты принял нас не на основании чего-то, что могли принести мы. Что, Господи, Ты принял нас только на основании того, что Сын Твой, Иисус Христос, является совершенным. И Ты вменил это нам, Господь, вменил Его праведность нам. Мы благодарим Тебя за то, что эта же вера, которую дал Ты нам, Господь, она побуждает нас, ведет нас к Твоему Слову. И ею же мы побеждаем, Господь. Мы просим, чтобы Ты обострил в нас понимание того, что значит конкретно нам жить верой. Дай, Господь, нам эту чувствительность к Духу Твоему, чтобы знать, когда мы не живем верой. Чтобы Дух наш понимал, имел этот навык различать, когда мы живем верой, а когда не верим. Помоги, Господь, нам, чтобы мы не думали о грехе, как о чем-то большом и страшном, но как о любом проявлении неверия нашего. Дай, Господь, нам больше уверенности в Тебе, в Твоем Слове, для того, чтобы в нашей жизни слава была Тебе. Мы просим, Господь, чтобы Ты использовал нас, чтобы через веру Ты производил в нас то послушание, которое угодно Тебе, и чтобы, используя это, Господь, Ты продолжал созидать церковь свою. Мы все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь.